Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 26-апрель, күнгө жекшемби, кечке берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Коронавируска байланыштуу карантин чет өлкөлөрдө эмгектенген мигранттарды, миңдеген кыргызстандыктардын турмуш тиричилигине кедергисин тийгизип койду. Алардын бир бөлүгү жумушунан айрылып, капчыгы жукарса, айрымдары мекенине кайта албай ара жолдо калышты. Биз жана дүйнө берүүсүндө дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргызстандыктар карантин шартында кандай күн көрүп жатканын баяндап беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында модератор менен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? 26-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус дагы 17 адамдан табылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Ошентип, республика боюнча бул илдетке чалыккандардын жалпы саны 682 кишиге жетти, каза болгондор 8 адам. Жалпысынан ушул күнгө чейин 370 бейтап айыкты. Ал арада Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда дарыгерлер COVID-19 вирусу жуккан 5 айлык боюнда бар келинди айыктырып, оорукардан чыгарышты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Маалыматка караганда бейтаптын 2 баласы бар. Ал стационарда 14 күн дарыланып, ПЦР анализин тапшырып, терс жыйынтык чыккандан кийин үй карантинине жиберилди. Келин оору өтүшүп кете электе дарыланган. Саламат сактоо министрлиги 26-апрелде Ала Бука районунда вирус жуктуруп алган 85 жаштагы кемпирде сакайып чыкканын кабарлады. Ал 13 мартта Сауд Арабиясынан кичи ажылыктан келген. Бир сутка ичинде Кыргызстанда 5 медицина кызматкеринин COVID-19 вирусу аныкталды. Алардын ичинен 3 Бишкек шаарында, Нарын жана Жалал Абад облусунда бирден дарыгер. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган мед кызматкерлердин саны 180 кишиге жетти. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Бишкекте номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 3 кызматкерине вирус табылганын билдирди.
Ошо 3 дарыгерибиз ушул 3-чү ЦСМ-ден болуп атат. Ошол жанакындай мобилдик бригадаларда иштеп, жанакындай контактыларды карап отурган, оорулар менен дагы кездешүүгө бир шарттар келип калды болуш керек.
Ушуну менен Бишкектеги номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан баш аягы 8 кызматкерден вирус табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын саламат сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди. Анын сөзүнө караганда аталган борборду карантинге жабуу маселеси азыр бир жаңсыл болуп чечиле элек. 26-апрелде FlyDubai авиакомпаниясынын Дубай Бишкек каттамы менен Кыргызстандын 178 жаран өлкөгө келди. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Алар обсервацияга алынганы, кайсы жерге жайгаштырылганы тууралуу маалыматы берилген жок. Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы башкы консулу Айбек Маматбеков үйүнө кайтууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 10 майда Дубай Бишкек чартердик каттам менен дагы 2 рейс уюштурууларын билдирген. Баш аягы Кыргызстанга дагы 280 жакын киши келет деп божомолдонууда. АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда советтик жана америкалык аскерлердин жолугушуусунун 75 жылдыгына карата ортак билдирүү жасашты. Анда миллиондогон жоокерлер жана жайкын адамдар согуш курмандыгы болгону, аял эркектер орукта эмгектенгендердин салымы баса белгиленген. Элбанын духу канткенде биздин өлкөлөр карама каршылыкты четке жылдырып, ишерим жаратып, жалпы максат үчүн кызматташаларына үлгү деп белгиленет билдирүүдө. 1945 жылы 25 апрелде Германиянын Эльба дайрасындагы жолугушу нацисттик режимдин жеңилишин туюндурган тарыхый окуя катары сыпатталып келет. Торгау шаарынан анча алыс эмес жерде ошондогу тилектештер СССРдин 1-чи Украин фронтунун аскери менен АКШнын 1-чи армиясы кездешкен. Натыйжада нацисттик рейхтин аскер күчү экиге бөлүндү болот. Бул тарыхый датаны Германия, Орусия жана АКШ биргеликте белгилөөнү пландашкан. COVID-19 илдетинен айыккан Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дүйшөмбүдө жумушка чыгары расмий кабарланды. 52 жаштагы Джонсон коронавирус жугузуп алганы 27 мартта белгилүү болгон. 6 апрелде ал Лондондогу Сент Томас ооруканасына жаткырылып, эртеси күнү реанимацияга которулуп, демалдыруучу аппаратка да туташтырылган. 9 апрелде реанимация бөлүмүнөн кайра кадимки палатага которулуп, 3 күндөн кийин ооруканадан чыккан анын милдеттерин тышкы иштер министри Доминик Раб аткарып турду. 26-апрелдеги маалыматка караганда Орусияда акыркы 24 саатта коронавирусту 6360 адам жуктурду. Бул суткалык эң жогорку көрсөткүч. Жалпы COVID-19 илдетине чалыккандар 81 миңге жакындады. Алардын 681 көз жумса айыгып чыккандар 6000 ашты. Жаңы вирусту жуктургандардын арасында өлкө парламенти, мамлекеттик думанын 2 депутаты Дмитрий Новиков менен Леонид Калашников да бар. Ички иштер министр орун басары Бишкектин коменданты Алмазбек Оразалиев айдоочулар жол эрежелерин бузуп, кырсыкка кабылып өткөрмө кагаздары кайтарылып алынарын эскертти. Бул тууралуу ал 26-апрелде брифингде айтты.
Шаардын көчөлөрү бош жана автоунаалардын саны аз. Жогорку ылдамдыкта айдап, жол кырсыктарына кабылып жатасыңар. Жол кырсыктарына кабылсаңар, берилген уруксат кагаздары артка кайтарылат.
Кыргызстандын коронавирус көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Нарын шаарларында Ат башы, Карасын, Окач жана Сузак райондорунда 30-апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Бул аймактарда 21:00 таңкы саат 6:00 чейин көчөгө машина жана адамдар чыкпашы керек. Өзгөчө абал жарыялангандан кийин азык түлүк өндүргөн, дарын-дармек чыгарган ишканалардан башка дээрлик бардык өндүрүш токтотулду. Айдоочулар атайын өткөрмө кагаздар менен гана жүрө алышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27-апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус болот. 27-апрелде Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзгү жогорку температурасы 30-32 градусту түзөт. Коронавируска байланыштуу карантин чет өлкөлөрдө эмгектенген миңдеген кыргызстандыктардын турмуш тиричилигине кедергисин тийгизип койду. Алардын бир бөлүгү жумушунан айрылып, капчыгы жукарса, айрымдары мекенине кете албай жолдо калышты. Биз жана дүйнө берүүсүндө дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргызстандыктар кандай күн көрүп жатканын айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 750 миңдей жараны эмгек миграцияда жүрсө, алардын жарымынан көбү Москва облусу менен Москва шаарына туура келет. Коронавирус пандемиясы күч алгандан бери бул аймакта ишсиз калган кыргызстандык жарандар болуп жатат. Андыктан алардын айрымдары Кыргызстанга кетүүнү көздөп турушат. Албетте, курьерлер сыяктуу айрым мекендештердин иши тескерисинче күчөп жаткан экен. Айтор, алдыда биз Москва жана Москва облусундагы кыргызстандык мекендештер кандай абалда экенин айтып беребиз.
Москвада жардамга муктаж кыргызстандыктардын кезектеги тобуна азык түлүк жеткирилди. Аны Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, диаспора активисттери, облустук коомдордун өкүлдөрү, ишкерлер жана ыктыярчылардын көмөгү менен уюштуруп жатат. Күн сайын Москва шаары менен облусундагы даректер боюнча азык түлүк салган 4-5 автоуна жөнөп кетет.
Жардамга муктаж болгондор бүгүнкү күндө өтө көп. Алардын баары элчиликтин астындагы колл-центр бар, штаб бар. Ошол жака кайрылышат. Алардын кайрылуулардын жыйынтыгына ондай тизмелер түзүлөт. Тизмелерди түзүп алып, биз баардыгын анан ошондой продуктыларды таркатабыз. Бул продуктыларды бир жума, бир жарым жума, эки жума жете турган продукты бар.
Деп билдирди жардам жеткирип жүргөндөрдүн бири Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин атташеси Жомарт Абдыманапов. Карантин башталгана бери Москвадагы элчиликке күн сайын 400-500 чейин кайрылуу түшсө, алардын көпчүлүгү чукул жардам сурагандар. Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдөн улам мигранттардын иш сааты марттын орто ченинде эле кыйла кыскарган. Майга чейин эс алуу күндөрү жарыяланып, ири шаарларда обочолонуу режими киргизилип, коомдук жана жеке транспортто жүрүү чектелген. Мындан улам чет өлкөлүк мигранттардын 60-80% жашаган жеринен чыга албай ишсиз отуруп калды. Бөтөн жерде айрыкча жалгыз бой энелер, көп балалуу үй бүлөлөр жана күнүмдүк акча тапкан мигранттар оор күндү баштан кечирүүдө. Аларга диаспоранын күчү менен көмөк көрсөтүлүп жаткан чак.
Квартира жагынан, продукты жагынан кыйналдык, квартплат балдар менен өтө кыйын акыбалда турабыз.
Чыксак эле кармап кетип атса, анан ошол үйдөн үйгө тыгылып калды, вообще чыга албай калды. Мына уже 1 ай болду, ровно үйдөн чыкпай отурабыз. Же продукты жок, же баары түгөндү, же жумуш жок.
Бир айдан бери биздин доходубуз мына балдарыбыз менен чогуу иштейт элек да. Азыр мен иштегеним только балдарыбыздын курсак тамагына жетеби жетпейби. Эртең күнү квартиранын акчасы келет.
Дешет Москвада жардамга муктаж мекендештер. Чек аралар жабылып, аба каттамдары токтотулган үчүн Орусиянын аэропортторунда ара жолдо калган мигранттардын көйгөйү да жергиликтүү коомдук бирикмелердин мойнуна түштү. Орусияда аба каттамдары токтой баштаган кезде 10 000 жаран гана Кыргызстанга учуп кетүүгө жетишкен. Бирок Москванын Шереметьево, Жуковский жана Домодедово аэропортторунда ондогон кыргыз жарандары мекенине уча албай калган эле. Эл аралык ишкерлер ассоциациясы март айынын аягында батирлерин өткөрүп берип, акыркы акчасына учакка билет алып коюп ара жолдо калган бул мигранттар үчүн бир жатакананы ижарага алган. Андан бери хостелдеги 100 чукул адамды диаспорадагы облустук жана коомдук уюмдар тамак менен камсыздап келишет. Бир канча аптадан бери жатаканада башкалаклап жаткан мекендештердин көбү Кыргызстанга учак каттамдарын тез чечип берүүнү талап кылышууда.
Хостелге келгенине уже 1 ай болду, 1 айдан бери 7 ай бойунда болуп келгем. Азыр уже 8 ай болду. 1 айдан бери мен шлинамагания болдум, шишип, денеми шишип, ичим ооруп, белим ооруп, мигрант болуп.
Эми бул жерде көпчүлүгү баягы 19-кылдан баштап эле карантин дегенде баардык жумуштарды жабып салбады. Жумуштары жок болуп калды дагы. 11-15 күндүк квартплаталарын төлөп койгон, айлыктарын дагы ала албай ошол бойдон квартирасынан буларды дагы чыгарып койду. Азыр буларында барарга жери жок. Ошол себептен бул жерде чогулуп отурабыз да бизчи, барарга жерибиз жок. Эми курсактарыбыз 125 адамга деле тамак жасап келгенде деле бир ашпаса бир беш кашыктан тамак кет, ошону өлбөсүн күнү кылып же ушул жерде жашап атабыз да соцсетьтерчи. Бул жерден үмүтүбүз ошо бир эле самолет болуп калды биздики
деген ойлорун билдиришти Москванын чекесиндеги хостелде жашап жаткан кыргызстандыктар. Буга чейин Москвада кете албай калган 400-500, Новосибирскте 300 киши, Оренбург аймагында болсо 153 чамалуу кыргыз жараны бар экени белгилүү болгон. 22 апрелде Новосибирсктеги учак күткөндөрдүн бир бөлүгү же 170 ашуун кыргызстандык мекенине жеткирилди. Москвадагы жергиликтүү диаспоранын өкүлдөрү Кыргызстанга кетем дегендердин саны алда канча көп экенин, алардын баарын алып кетүүгө өкмөттүн чама чаркы жетпестигин айтышып, маселени чечүүнүн башка жолдорун сунуштап жатышат. Биз алардын бири Москвадагы ишкер Азамат Адылгазиев менен маектештик.
Менин оюм, жеке оюм боюнча бир самолет түн өз эле баасы барып келгени 5 000 000 ашык жүз элүү эмес экен да. Азыркы учурда самолет болсо кетебиз дегендердин саны бери жагы 300 000 болсо керек. 300 000 анча акчаны төлөп биздин мамлекет алып кете албайт. Биринчиден, экинчиден Россия мамлекети дагы азыр өздөрү күндөн күнгө триллиондогон рубльдерди жоготуу учурунда булардын дагы азыр бюджетинде ойлогонго чарасы жок. Менин оюмча, менин жеке оюм боюнча ошо бир кыргыздарды болобу, кандайдыр бир Россиянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир хостел алып берип, көп кишилик жана баары жабыркаган жок да, ошо аябай жабыркагандарды ошо хостелдерге жайгаштырып бир карантин бүткөнчө кандайдыр бир минимальный тамак менен обеспечивать этип турса, биринчиден ошол арзаныраак да болот, туура да болот деп ойлойм да. Московская областтын тегерегинде абдан көп жайлар бар, ошолорго орноштуруп турса, заводдор бар, ичи жылуу, ошондой жерлерге кандайдыр бир кырдаал мезгилде уюштура тургандай бир шарттарды түзүп уюштуруп турса болот го дейм. Эми кудай сактасын, конечно, дагы бир айдан өтүп кетсе, ага чейин кудайга шүгүр коомчулук бар экен, эл бар экен, колдон келишинче бири бирибизге жардам берген түшүндөбүз.
Бул аптада кыргыз өкмөтү учурда чет өлкөлөрдөн мекенине кайта албай калган мекендештерди колдоо, алардын жашоосу үчүн убактылуу шарт түзүү, тамак аш менен камсыздоо максатында 15 000 бөлгөнү белгилүү болду. Анын ичинде 5 000 Бириккен Араб Эмираттарындагы элчилик, ал эми 10 000 Орусиядагы элчилик аркылуу берилет. Бул каражат жашоосунан жана тамак аштан кыйналып турган кыргызстандыктарга жардам берүүгө багытталган.
Бул ошол жердеги убактылуу келүүнү каалап, бирок келе албай жумушу жок калып, тамак аштан кыйналып аткан, башка маселелерден кыйналып аткан биздин жарандарга жардам берүү иретинде ошо биздин элчиликтер иштейт.
Деп билдирди Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов. Кантсада коронавирустан улам Орусияда кыргызстандыктардан башка да миллиондогон чет элдик мигранттар кыйын абалга кабылды. Кремлдин чечимине ылайык 15 июнга чейин миграциялык эрежелерди бузган чет өлкөлүктөргө административдик чара колдонулбай турган болду. Бул аптада Орусия COVID-19 илдетине чалдыккан адамдардын саны эң көп 10 өлкөнүн катарына кошулду. Орус жергесинде илдетке кабылган кыргыз жарандары тууралуу маалымат түшүп жатканы менен азырынча алардын саны так белгисиз. Ал эми коронавирус пандемиясынан улам мигранттар Кыргызстанга салган акча быйыл азаяры анык болуп калды.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча экономикасы мигранттардын акчасына эң көп көз каранды болгон мамлекеттердин бири Кыргызстан. Эмгек мигранттары жөнөткөн каражат Кыргызстандын ички дүң жыйымынын дээрлик 1/3 түзөт. Акчанын 90% көбү Орусиядан келет. 2019 жылы кыргыз мигранттары мекенине 2 миллиард 400 миллион доллардан ашык каражат которушкан. Кыргыз өкмөтү коронавирустун айынан быйыл бул акча 15% азая турганын билдирди. Демек, бул 2020 жылы кеминде 360 миллион доллардай каражат кыргызстандык үй бүлөлөргө келбей калат дегенди билдирет. Бирок бир катар адистер карантин чет өлкөдөгү мекендештердин капчыгын кыйла жукартканын, коронавируска байланыштуу кырдаал качан аяктаары белгисиз экенин, андыктан Кыргызстанга сырттан которулган каражат 15% да көбүрөөк кыскарышы мүмкүндүгүн болжоп жатышат. Эл аралык валюта корунун эсептөөсүнө ылайык, 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 4% төмөндөгөнү турат. Ал эми 100 000 кыргыз жараны эмгектенген Орусиянын экономикасында 5.5% төмөндөө болот деп күтүлүүдө.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз, анын кесиптешим Кубат Касымбеков алып барууда.
Эми Туркияга келсек, бул өлкөнүн миграция департаментинин маалыматы боюнча түрк жергесинде 35 000 кыргызстандык катталган. Алардын 6 000 расмий эмгек визасы бар. Кыргызстандыктардын көбү Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу шаарларда жашап эмгектенишет. Коронавируска байланыштуу киргизилген карантин чараларынан улам Анталияда бир топ кыргызстандык мекендештердин кирешеси азайган экен. Анда алдыда алардын айрымдарынын пикирин угалы. Анталиядагы кыргыздардын жатаканасы. Бул жайда коронавирустан улам жумушсуз калган 20 кыргызстандык убактылуу жашап жатат. Алардын арасында карантинге чейин ресторанда официант болуп иштеп келген Али да бар.
4-5 жыл иштеп алып, максаттарым эмелерине жетип алып кетейин дегем. Азыр вирус чыгып, баарды үйдө агыз, жумуш жок, баары жумуштар жабылды. Акчабыз жок, Кыргызстанга кетейин десек, Кыргызстанга деле акчабыз жок. Ушу жардам бергендер жардам берип атат айында.
Кыргыз айымдар коому баштаган жергиликтүү диаспора өкүлдөрү Анталияда жумушсуз калган мекендештерге көмөк көрсөтүп жатышат. Мекенине кете албай калгандарды өз үйүнө алып каралашкандар да бар. Айрымдары мекендештерине бекер бет кап таратышса, кайсы бири азык түлүктөн жардам беришүүдө.
Кыздар балдар, эжелери бар, эжелер бар, бет албай калгандар бар. Мисалы билетин алып коюп карантинге туш болуп калышып бет албай калган эжелер бар. Биздин колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Тамак ашынан жардам берип атабыз. Акчасыз жаткырып атабыз, акчасы жок. Бул кырдаалда кыргыздар бирибизге жардам бербегенде бизге ким жардам берет?
Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандар алгач 11 мартта катталган. Андан бери өлкөдө мектептер, коомдук жайлар жана айрым ишканалар толугу менен жабылган. Расмий Анкара коронавирустун жайылышын чектөө максатында март айынын соңуна турлай эл аралык каттамдарды токтоткон. 30 ашуун шаардын ортосундагы каттамдар жергиликтүү бийликтин уруксаты менен гана жүргүзүлүп жатат. Андыктан өткөн аптада Стамбул жана Анкара шаарларынан чукулунан Кыргызстанга учуп келген
200 ашуун бул шаарда
Кыргызстандын абалы кандай экенин жана алардын канчасы мекенине кайтууну көздөп турганын Анталиядагы кыргыз айымдары коомунун жетекчиси Периза Асаналиевадан сурадык.
Мигранттар гана жардам берип атат десем болот. Бизге окшогон коомдор, диаспоралар азыр катуу иштеп атышат. Колубуздан келген кимибизде ашык аякы продуктыбыз бар болсо же кимибизде кандайдыр бир квартирада местолор болсо ошол мигранттар көчөдө калбасын деп ошолорду өзүбүзгө алып ушундай жардамдар көрсөтүп атабыз. Азыркы күндө мен бүгүн байланыштык Анталияда эле эмес, деги эле Түркияда Кыргызстанга кетем дегендердин саны азыр 900 жетиптир. Анталияда 150 жакын. Алар чындыгында баары кете албайт, бул жакта өтө ооруп аткандар бар. Биздин суранарыбыз ошол самолетко жетишип калыш үчүн алдын ала билдирсе, себеби Анталияда азыр көпчүлүк бөлүгүм Анталияда болгондуктан Анталиядан Стамбулга барыш үчүн 13 саат.
Деди Анталиядагы айымдар коомунун башчысы Периза Асаналиева. Түркиядагы мекенине кайта албай жаткан 350 кыргыз жараны 24 апрелде Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын учагы менен Бишкекке жеткирилди. Бул рейсте дарылануу үчүн келгендерге, балалуу аялдарга, улгайган адамдарга артыкчылык берилгени кабарланды. Ошондой эле жүргүнчүлөр март айынан бери элчилик менен консулдукка кайрылгандардын кезегине жараша тандалганы да белгилүү болду. Сөз Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиевте.
Жарандарга да биз түшүндүрүп айтабыз, шарттар мындай эме болбосо мындай чыкпай эле койсоңуздар болот деп. Бул биринчи. Анан экинчиси, эми биздин мамлекетте да билесиздер да, ар кайсы жерден келип биздин мамлекет кичинекей, жана андай обсервация, тест, анан баарын текшерүү деген ал да өзүнчө бир график менен жана штаб иштеп атат да. Эгер бизде эки жактан тең уруксаат болсо, биз уюштуруш маселе жок. Бизде мына көбү ойлонуп калып туруп, мен мына бир эки жарандарды билем, мен барганда эмне алат элем, үй бүлөмдү багып аттым эле, бир аз дагы тура турайын, оңолуп кетер деп кайра баягы бир туруп кечинде кыялданып кетем деп бизге жазып ийип кайра анан ойлонуп туруп жок, барбай эле коеюн деген андайлар да бар.
Түркия өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандар эң көп катталган 7 мамлекеттин бири. Расмий маалымат боюнча бул өлкөдө коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар катталган жок. Бириккен Араб Эмираттары кыргызстандыктар көп иштеген 10 мамлекеттин катарына кирет. Перс булумундагы башка өлкөлөр сыяктуу эле Эмираттарда дагы коронавируска байланыштуу катаал карантин өкүм сүрүп жатат. Андыктан Дубай, Абу-Даби сыяктуу шаарларда иштеген кыргызстандык жарандардын көбү каражатын үнөмдөгө өтсө, айрымдары мекенине кетүүгө камалга көрүп жаткан чак. Алдыда биз Дубайдагы мекендештердин ал абалы, жашоо тиричилиги тууралуу айтып беребиз.
2017 жылдан бери Дубай шаарындагы мейманканаларда иштеп келген Айкерим Галиева 3 ай мурда жумуш ордун алмаштырууну чечкен. Бирок коронавируска байланыштуу карантин чараларынан улам жаңы жумушу узакка созулбады.
Жумушумду компаниямды алмаштырган үчүн 6 ай испытательный срок болот. Негизи эле Дубайга келип жаңы жумушка киргенде ошо 6 ай берилет. Анан мен бул бизнес токтоп калган үчүн ошол стажировка 6 ай өткөндөрдү баарын үй жумушунан кетиргенге аргасыз болушту работодательдер. Ошон үчүн курбум экөөбүз дагы жумушубуздан айрылып азыр Кыргызстанга кетүүгө аргасыз болуп отурабыз.
Учурда Бириккен Араб Эмираттарында коронавируска байланыштуу 24 сааттык карантин өкүм сүрүүдө. Саналуу тармактарды эске албаганда көпчүлүк бизнестер убактылуу жабылган. Азык түлүк дүкөндөрүнө, дарыканага же банкка баруу үчүн онлайн уруксаат алуу зарыл. Мындай уруксаат дагы 3 күндө бир берилет. Деген менен Дубайдагы баардык мекендештер эле жумушсуз калган жок. Алардын бир бөлүгү жумасына бир жолу ишке чыгып жатса, айрымдары үйүнөн иштөөдө.
Маке достор, өзүңүздөр көргөндөй көчөдө эч ким деле жок, бүт баары үйдө жатышат.
Үйдөн иштегендердин арасында Айдар Кубанычбек уулу да бар. Ал Дубайдагы курулуш компаниясынын коммерциялык бөлүмүн жетектейт. Консулдуктун кызматкерлери менен бирге жардамга муктаж кыргызстандыктарга көмөк көрсөтүүдө.
Башкы консул Айбек Бекбоевич жана анын командасы жана ошондой эле элчилик болуп аябай жакшы иштерди алып барып, буюрса чартердик рейстерди уюштуруп беришти. Жана ошондой эле муктаж, жардамга муктаж мекенештерге дагы тамак акчаган жардам берип атышты. Жана билетке акчасы жок мекенештерге дагы жардам көрсөтүп атышты.
Расмий маалыматка ылайык, Бириккен Араб Эмираттарында 3000ден ашуун кыргызстандык бар. Алардын басымдуу бөлүгү мейманкана жана туризм сыяктуу тейлөө тармактарында эмгектенишет. Биз сүйлөшкөн Дубайдагы кыргызстандыктардын көбү коронавируска байланыштуу чектөөлөр кирешесин азайтып койгонун белгилешти. Кыргызстандын Дубай шаарындагы башкы консулу Айбек Маматбеков азаттыкка ырастагандай, учурда Бириккен Араб Эмираттарында мекенине кайтууну каалаган кыргызстандыктардын саны 453 чамалуу. Алардын алгачкы тобу же 180 адам 26 апрелде Кыргызстанга жөнөтүлгөн жатат. Кыргыз элчилиги Fly Dubai компаниясынын учагына коронавирус симптомдору жок адамдар гана отургузуларын билдирди. Кийинки чартердик рейстер 3-10 майга белгиленди.
Европанын айрым өлкөлөрү коронавируска байланыштуу киргизилген чаралардын айрымдарын алып жатса, кайсы бири тескерисинче
өзгөчө абалды узартып жаткан чак, Европа аймагында дагы Кыргызстанга жетип алсак деген мекендештер аз эмес экен. Алардын айрымдары, тактап айтсак, Германияда жана Италияда жашаган айрым кыргыз атуулдары азаттыкка кайрылышып, ушу өкмөт учак каттамын уюштуруп бере алабы же болбосо коңшу өлкөлөрдүн учак каттамы аркылуу бизди мекенге жеткире алабы деп суроо салышты. Алардын пикирине кезек бере кетели.
Кыргызстандык Элина менен Каныша Италиянын баш калаасы Римдеги мейманканалардын биринде иштеп келишкен. Бирок март айынын башында Италия коронавирустун чордонуна айланып, алардын жумушу үзгүлтүккө учураган. Иш качан башталары белгисиз болгондуктан азыр алар мекенине кайтууну көздөп турушат.
9 марттан бери биз үйдө карантинде жатабыз. Азыркы кырдаалга байланыштуу жумушубуз токтоп калды. Биз ушу Кыргызстанга кете албай атабыз, билеттин жоктугунун айына. Чартерный рейс сурап келет. Бизден тышкары Италияда Кыргызстандан барабыз.
COVID-19 илдети күч алгандан бери Европанын дээрлик бардык өлкөлөрүндө каттамдарга чектөө киргизилгени белгилүү. Кыргызстан дагы коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн чек арасын жапкан. Элина менен Каныша Европанын Германия, Польша жана Австрия сыяктуу бир нече өлкөсүндө мекенине кайтууну каалаган ондогон кыргызстандыктар бар экенин айтып беришти.
50'den aşık adam çoğuldu, bırak bulup, büt Evropa boyunca, İtalya demek ki aldık. Oşu doluşun çazır adamdı çoğuldu atas, kança böyle bozuk, bizge cakşak bol oğudur, adam.
Кыргызстанга кетүүнү каалаган 80-90 адам топтолуп калганын Германиядагы айрым кыргыз жарандары дагы азаттыкка ырасташты. Штутгарт шаарындагы атын атагысы келбеген кыргыз атуулуу мекендештер акчаларынын бир бөлүгүн учакка билет алалы деп сактап турушканын айтып берди. Германияда мекенине жете албай жаткан кыргызстандыктар арасында кыска убакытка Европага келип, артка кайта албай калгандары дагы бар.
Мекендештерин сырттан алып келүү боюнча көмүлөк коңшу мамлекеттер өздөрүнүн иш аракетин кылып атат. Эсе жакын беремина Түштүк Азиядагы мамлекеттерден казактар өзүнүн жарандарын алып чыгып кетип атканда биздин элчиликтер ошол жакта иштеген элчиликтер активдүү иш чараларды көрүшүп биздин кыргызстандыктарды кошуп салып иштерди. Ушул сыяктуу иштерди биздин өкмөт дагы кесиптештери менен тышкы иштер министрлиги тыгыз сүйлөшүп кошуна кесиптештери менен кыргызстанды кошо алып кетүүнү колго алса бул өкмөт үчүн дагы аябай жеңил ситуациядан чыгуунун жеңил жолу болмок да. Эми атайын самолет жибергенге кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жок бир жагы. Экинчи жагынан ушунча мекендештер Европада калып кетсе бул ошон эле биздин тышкы иштер министрлиги үчүн элчилик үчүн чоң баш оор болушу болуп турган.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа өлкөлөрүнөн анын ичинде Германия менен Италиядан канча кыргызстандык мекенине кайтууну көздөп жатканын, аларды алып келүү боюнча кандай аракет көрүлүп жатканын расмий билдире элек. Германия сыяктуу бир катар Европа өлкөлөрү карантин учурунда мөөнөтү өтүп кеткен Шенген визалары үчүн айып төлөбөй турганын билдиришкен. Мындан тышкары Европанын айрым аймактарында мыйзамдуу иштеген чет өлкөлүктөр жергиликтүү өкмөттөрдөн колдоо да алып жатышат.
Легалдуу түрдө иштеп анан азыркы убакта жумушу жок калган жердештерибизге мисалы жумушсуздук пособиясын алып аткандар бар.
Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматы боюнча Италияда 5,5 миңдей, Германияда 5 миңдей кыргыз атуулдары катталган. Коронавирус пандемиясы күч алгандан бери Европа өлкөлөрүндөгү жардамга муктаж кыргыз жарандарын алып келүү үчүн чартердик каттам уюштурула элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Албетте, коронавирус пандемиясынан улам чет жакта жүргөн, иштеп, жашап, окуп жаткан кыргызстандыктардын баары кыйналып жатат деп айтуудан алыспыз. Бирок бул кырдаал өз мекенинен алыста иштеп жүргөн мигранттардын бир бөлүгү аярлуу экенин көрсөтүп койгонсуду. Алардын абалы качан оңолору, албетте пандемия качан аяктарына көз каранды болчудай. Биз чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын айрымдарынын абалы тууралуу сиздерге айтып бердик. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен жыйынтыкталып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Даниэль Муратов. Келерки жарым саатта биздин радионун орус тилиндеги перекресток берүүсүн сунуш кылабыз.
На радио Азаттык.
Приветствуем всех. Сегодня на радио Азаттык. У нас сегодня видеомост или телемост Бишкек, Прага, Вашингтон. И мы сегодня будем обсуждать политические последствия пандемии для Кыргызстана. Почему о политике? Об этом объясню позже. А сейчас разрешите представить наших гостей. Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат. Бывший посол Кыргызстана в Америке Кадыр Токтогулов и эксперт по международным отношениям, политолог Медет Тюлегенов. Спасибо всем за участие в сегодняшнем разговоре. Разговор буду вести я, Венера Сагандыкызы. Итак, недавно я участвовала на вебинаре со студентами из Бишкека. Я была одной из гостей там, из спикеров. И студенты там задавали вопросы. Что будет после этой пандемии? В каком мире будем мы жить? Сейчас мы заперты в своих домах, нам нельзя никуда выходить. А что будет после кризиса? Окажемся ли мы запертыми в своей стране, в Кыргызстане? Нас не пустят никуда, ни в Америку, ни в Европу. Что будет с миром? Глобализация отменяется или что? В США уже вводят ограничения, запреты по визе. В Европе планируются какие-то такие мероприятия. Но давайте начнем, Эрика, с вас. Как вы думаете, какой мир нас ожидает после кризиса?
Ну, это зависит от того, как далеко мы смотрим в будущее. Я думаю, что в ближайший год-полтора будут сохраняться карантинные условия, и это я сужу из того, как мы готовимся преподавать дистанционно уже даже осенью и, возможно, даже следующей весной. И пока не будет вакцины, я не думаю, что университеты и другие образовательные учреждения смогут вернуться на нормальный, на прежний метод образования. Но потом, когда будет вакцина и когда она будет доступна более широким массам населения по всему миру, не только в развитых странах, но и в развивающихся странах, я думаю, что мы будем постепенно возвращаться и путешествовать, общаться друг с другом. Другое дело, что мы будем, может быть, не так близко общаться. Наши привычки того, как мы приветствуем друг друга или как мы взаимодействуем в больших группах, изменятся. Но постепенно, я думаю, что человечество победит этот вирус.
Ну, насколько обоснованы беспокойства молодежи, студентов в Кыргызстане? Медет, вы преподаете в Американском университете в Центральной Азии, также общаетесь со студентами, с молодежью. Выражают они такое беспокойство, и что вы им отвечаете?
Ну, у тех, у кого были какие-то как краткосрочные планы, понятно, у них это достаточно явная проблема, отлично видно. Те, кто хотели поехать по программам обмена, у них все порушилось. Те, кто поступает в какие-то магистерские программы, у них тоже проблема, что планировать на ближайший год или, может быть, даже два. И в этом отношении, да, у студентов, которые сейчас на последнем выпускном курсе, и даже у третьекурсников, у них, конечно, есть ощущение тревоги, потому что им нужно планировать, конечно, свою жизнь после окончания университета.
Кадыр, вы были послом Кыргызстана в США, участвовали в каких-то переговорах по визовым проблемам и так далее. Насколько временный характер имеют эти ограничения, хотя и в Америке, и в Европе повторяют, что все эти меры будут вводиться временно. Будут ли они иметь какой-то глобальный характер? И что это означает для Кыргызстана?
Я хочу согласиться с Эрикой о том, что на самом деле в ближайший год-полтора будет сложно передвигаться, особенно нам, гражданам Кыргызстана, такой небольшой страны, которая не является там важным участником мировых процессов политических, экономических. И, конечно же, в такой ситуации больше всего пострадаем мы.
Я думаю, что все-таки Кыргызстану надо в первую очередь решать те вопросы, которые еще появились до пандемии. Это вопрос с введением биометрических паспортов, для того, чтобы вопросов и претензий американской стороны к качеству наших паспортов не было. Вопрос этот надо снимать, и, конечно же, будем надеяться о том, что не будет каких-то серьезных дальнейших ограничений в отношении наших граждан, потому что мы все почувствовали, каково это, когда закрываются границы, да? Когда на самом деле мы зависим по какому-то импорту продовольственных товаров, по импорту каких-то важных для нас продуктов, там, товаров, которые необходимы для экономики страны, для граждан Кыргызстана. Вот эта ситуация на самом деле показала, мне кажется, то, что надо работать для того, чтобы мы, вот, попав, оказавшись в такой ситуации, ну, не совсем было нам тяжело. Поэтому я надеюсь, что мы все примем, ну, вынесем правильные уроки из этой ситуации, поймем, что нужно делать в дальнейшем для того, чтобы быть немного сильнее, может быть, и могли решать свои вопросы самостоятельно.
Ну, в наш век высокой технологии, наверное, очень трудно представить себе, что глобализация каким-то образом отменится, и границы будут заперты и так далее. Но все равно даже этот кризис показал всему миру, что никто в отдельно взятой стране или в отдельно взятом регионе не спасется от такого рода пандемии, если в соседней стране или в какой-то далекой стране будет плохо. Это понятно. Как вы думаете, вот этот кризис приведет ли он к каким-то ускоренным интеграционным процессам в нашем регионе? Поймут ли страны Центральной Азии, что надо консолидироваться, надо улучшать сотрудничество, надо улучшать связи?
Я надеюсь, что страны будут более лучше координировать между собой границы и приграничные режимы, то как люди будут сканироваться, да, при въезде в какую-то страну. И координировать данные между собой. Но, к сожалению, даже центральноазиатские страны настолько приняли разный подход к пандемии, что я думаю, что эти разнообразия, они будут сохраняться. Но другое дело, что мигранты и челноки, торговцы, они будут продолжать объединять регион собственными усилиями, вне зависимости от того, что делают правительства, и пытаться дальше тем самым соединять экономики Центральной Азии с, может быть, Китаем и Россией и так далее.
Какую-то координацию между странами Центральной Азии мы уже видели. Ну, то есть это может быть не на том уровне, который мы хотели бы видеть, но в любом случае, например, Кыргызстан вел чрезвычайную ситуацию через несколько дней после того, как Казахстан это сделал. То есть было абсолютно понятно, что абсолютно было бы неэффективно, если бы Казахстан сам остался в этой ситуации, когда вводят чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение, а другие страны как бы ведут себя так, как будто бы пандемии в мире и нет, или она ее не касается. Тут как бы, я думаю, что правительство Кыргызстана поступило правильно в том, что не слишком сильно запоздало введение новых, то есть введение этих мер по пандемии, по приостановлению пандемии. Да, этой. Мы видели помощь, которую прислало правительство Узбекистана, что, конечно, некоторые отреагировали, до чего же мы дошли. Но я думаю, что это реалии просто, которые есть в регионе. В некоторых странах есть те ресурсы, которые и помощь, которую они могут предоставить. И было очевидно, видимо, что у Узбекистана была такая возможность оказать поддержку Кыргызстану, как продовольственную, так и по медицинским каким-то принадлежностям, которые были необходимы. Я думаю, что все-таки, что после этого кризиса, через который мы сейчас проходим, кризис здравоохранения, кризис экономического, нам будет очевидно, что нужно будет работать вместе, потому что страны Центральной Азии сами по себе в одиночку не такие сильные, как могли бы, если бы мы были вместе. Поэтому я вижу достаточно положительные знаки того, что в будущем будет больше сотрудничества и координации таких усилий.
А вы, Медет, как вы считаете, недавно в парламенте даже прозвучала критика со стороны некоторых членов парламента в адрес Евразийского экономического союза, что он не работает, что он не помогает никак нашим людям ни в экономике, ни в политике, ни мигрантам существенно и так далее. Как вы считаете, будут какие-то изменения в интеграционных процессах в регионе?
Есть, конечно, два потока возможного интеграционного процесса. Это как бы то, что мы считаем внутри самого региона, и то, что касается ЕАЭС и с ролью в России. И в этом отношении даже вот эта критика, которая звучала в парламенте, это, с одной стороны, была вызвана накопившимися проблемами, там торговые войны с Казахстаном, блокирование проезда дальнобойных наших машин грузовых и так далее. И это все на фоне, конечно, сейчас ухудшающегося кризиса, который задевает в том числе экономику, вызывает много вопросов и определенное напряжение сказывается в том числе и в том, как наши политики иногда выражаются. И в этом, может быть, прослеживается в том, что кризис в какой-то момент это такой момент неопределенности и кризис политический в том числе, в какую сторону вообще нужно разворачиваться. И это тоже отражается в умонастроениях некоторых политиков. Потому что само понимание того, что интеграционный процесс в рамках ЕАЭС, насколько он нужен, он вообще был под большим таким скрытым вопросом, но сейчас он начинает проявляться немножко и наружу в том числе. И зависит от того, как пойдет дальше кризис, и как это будет потом сказываться на экономических взаимоотношениях, вот уже Ирика упомянула про мигрантов наших, и сейчас наступает уже такой сельскохозяйственный сезон, потом будут потоки каких-то продукции сельскохозяйственной с Узбекистана к нам, потом дальше. И как это потом будет сказываться на фермерах, все это потом будет сказываться на том, что люди чувствуют по поводу взаимоотношений между странами, как это сказывается на их личной жизни. И эти умонастроения потом будут влиять на то, как политики будут выражать свое мнение.
Молодежь также переживает, что мир станет более авторитарным после этой пандемии, так как уже сейчас в прессе, не только у нас в регионе, но и даже в западной прессе, очень много статей о положительных примерах, как Китай, Вьетнам, бывшие советские республики борются, потому что там есть очень такой строгий общественный порядок, контроль, дисциплина и так далее. Как вы думаете, после кризиса может такой уклон произойти в сторону автократии? И станет ли это в какой-то степени потерей для демократических ценностей в мире?
Ну, я думаю, что на самом деле это большой вызов демократическим процессам. Эти переживания есть, я надеюсь, что все-таки мы не пойдем в эту сторону. И все-таки сможем продержаться. Мы видели эти сложности в некоторых странах. Ну, непосредственно говорить о Кыргызстане, тоже достаточно серьезная дискуссия, как пандемия влияет на доступ к информации, к свободе, влияет на свободу слова, влияет на работу журналистов. Я, на самом деле, тоже высказывался так в своих, то есть через свои аккаунты в социальных сетях о том, что правительство, например, не приглашало журналистов на свои ежедневные брифинги, особенно в первые дни, да, когда это происходило, когда на самом деле нужно было давать информацию, быть честным, открытым с обществом, с журналистами, для того, чтобы было понятно, куда мы идем и какие меры предпринимаются, как это будет влиять на жизнь каждого кыргызстанца и что правительство имеет в своих планах для того, чтобы помочь и выйти из этой ситуации. Это вообще исторический кризис. Понятно, что мы никто через это не проходили и никто и не знал, на самом деле. Нет никакой-то там книжки, да, инструкции, как это проходить. Но именно открытость, она бы помогла и поможет в будущем и в данной ситуации, тому, чтобы мы все консолидированно прошли, вместе прошли через этот кризис, и не было каких-то вот подозрений в том, что от нас чего-то утаили. Да? Самый большой вопрос это был, конечно, по количеству зараженных, по количеству смертей, возможно. На самом деле эти цифры отражают ситуацию и отражают реальную ситуацию с коронавирусом, с распространением коронавируса в Кыргызстане. Поэтому я думаю, что это нелегкие времена, на самом деле, для демократических процессов, особенно в Кыргызстане, потому что мы всегда говорим, как это важно для нас. И тут как бы у меня большая просто надежда на то, что наши чиновники, руководители поймут абсолютную важность того, чтобы мы не отходили от этих процессов, которые до этого у нас были, демократизации, и не пользовались этой ситуацией, сложившейся, для того, чтобы страна ушла намного назад.
Что должно вот правительство, общество в Кыргызстане, гражданское общество, что мы должны делать, что мы должны предпринимать, чтобы не потерять в какой-то степени визитную карточку Кыргызстана, да, что у нас есть очень большое стремление к демократическому развитию, что у нас есть гражданское общество, очень сильное, которое будет отстаивать демократические ценности и так далее. Что мы должны делать сейчас, после кризиса сразу? Как вы думаете, Медет?
Ну, я думаю, нужно продолжать то, что вот упомянул Кадыр, это требует какой-то открытости и подотчетности правительства тем, что оно делает сейчас, и заниматься этим посткризисный период. Особенно предполагая, что в посткризисный период больше, конечно, доступности к тому, что происходило на данный момент. Я думаю, для журналистов откроется большое поле уже постфактум посмотреть, кто что, как и почему делал. И в этом отношении кризис, это кризис многих же сторон нашей жизни общественной, в том числе кризис государства в том числе. Потому что этот кризис выявляет, что у нас работает, что у нас не работает. Хотя многое, конечно, было видно и раньше, но это вот обострилось именно вот в эти недели. Я думаю, что как раз-таки в посткризисный период гражданское общество, политическая оппозиция, независимые СМИ, они должны заниматься тем, чтобы попытаться из этого извлечь какие-то уроки. Уроки того, как нам дальше выстраивать свободную страну, свободное общество и в том числе эффективное государство. Потому что свободу мы в какой-то степени завоевали, по большей части. Но вот выстроить на этой почве свободы какое-то эффективное государство, которое подотчетно перед гражданами, что оно для них делает, в том числе и в данный момент, вот мы по-настоящему пока еще не научились этому. И этот кризис – это возможность посмотреть, оглянуться на эти прошедшие недели, может быть, месяцы даже, и сказать, что нам нужно сделать так, чтобы на любой следующий кризис наше государство было готово ответить так, чтобы никакой гражданин не чувствовал, что его или ее интересы не учитываются.
Напомню нашим зрителям и слушателям, что мы сегодня обсуждаем на радио «Затык» политические последствия пандемии. В нашем разговоре принимают участие профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат, бывший посол Кыргызстана в Америке Кадыр Туктугулов и эксперт по международным отношениям, политолог Медет Тулегенов. Любой кризис, любая пандемия – оказывается, ну мы знали об этом в теории, но на практике узнали еще больше, что все проблемы, существующие в определенной стране, в любом обществе, они выявляются в таком ярком свете, что глаза слепит. Да? Так, столько проблем оказывается в нашем обществе, о которых мы, журналисты, не так говорили, недостаточно освещали и так далее. Как вам показалось, какие самые главные проблемы выявил этот кризис для Кыргызстана? Какие уроки мы должны извлечь? Эрика, вам издалека, как вам показалось?
Очень много параллелей я могу провести между тем, что происходит в Кыргызстане и в Америке. Во-первых, насколько неадекватна здравоохранительная система как в Кыргызстане, так и в Америке. И я не имею в виду, что проблемы одинаковые, они совершенно разные. Но они схожи в том, что не у всех есть равный доступ к медицине, и не все врачи имеют возможность выполнять свою работу, будучи защищенными и специальными костюмами, масками. И эта проблема, она как и в Америке существует, так и в Кыргызстане. В Америке, например, 70% врачей и медсестер, медбратов считают, что их недостаточно обеспечили защитными средствами. Кризис, конечно, выявил, насколько неоточена здравоохранительная система в Кыргызстане, насколько неэффективно и бесконтрольно работают правоохранительные органы, то, что они принимают спонтанные решения на улицах, да, и также насколько неадекватно оснащена образовательная система в том плане, как она обеспечивает дистанционное образование во время кризиса. И очень многие эти проблемы, они сейчас решаются именно благодаря донорам и гражданскому обществу в Кыргызстане. И мы видим, насколько общество сильное и консолидированное и креативное по сравнению с тем, что делает правительство. Но я также хотела бы уделить внимание тому, как в Кыргызстане, к сожалению, недостаточно внимания сейчас уделяется как со стороны гражданского общества, так и со стороны правительства к домашнему насилию против женщин и против детей. Эта проблема глобальная, она происходит везде, когда люди заперты в своих домах, и то женщины и дети испытывают больше риск насилия. К сожалению, пока эти дискуссии, они происходят только в узких кругах в Кыргызстане, и недостаточно внимания уделяется со стороны общественности и государства.
Что вы увидели, Кадыр, для себя? Какие проблемы выявил этот кризис?
Ну, то, что Эрика сказала, четко показала проблему здравоохранения. И тут, конечно, я надеюсь, что после этого кризиса все-таки начнут уделять должное внимание вопросам здравоохранения, подготовки кадров, подготовки медицинских кадров и вообще увеличение финансирования этому сектору. Потому что, на самом деле, это всегда было достаточно такой вот по остаточному принципу. По вопросу здравоохранения я просто вам скажу, что вот как это, например, затронуло меня и мою семью. Например, мой папа больше 2 лет получает лечение в Турции. В этой ситуации, когда закрываются границы, когда нет возможности выехать для получения консультации или для получения лечения, я думаю, что мы не единственные, которые оказались в этой ситуации. Мы просто сейчас ждем, когда откроются границы для того, чтобы папа смог увидеться, съездить к своему врачу в Турции для возможного продолжения лечения и получения консультации. Но в целом, я думаю, что те вопросы, которые... То есть, мы, например, для меня просто было интересно наблюдать, как принимались вот эти кадровые решения, как освещаются вопросы принятие решения на правительственном уровне или на уровне других государственных органов, абсолютно показало, насколько четко или, может быть, даже четко, но не как мы представляли выстроена государственная система за все эти годы. Премьер-министра мы не видим в эти дни. Брифинги проводят на уровне замминистров. Коменданта бедного кинули каждый день отчитываться, но я уверен, что не он один принимает эти решения. Принимать решение об изъятии велосипеда в один день, потому что, оказывается, велосипедисты разъезжают по городу, не прислушиваются к рекомендациям властей. Да? Там выставили блокпосты, опять их убрали. То есть абсолютно такое вот нет ощущения того, что есть четкое понимание у государственных органов, как решать эту проблему. Я на самом деле сейчас не вижу таких ярких признаков того, что мы живем в парламентской республике. Я думаю, что со мной многие согласятся. И это то, что меня на самом деле расстраивает. Но больше всего, конечно, меня расстроило в этой ситуации, наверное, то, что за все эти годы вот эти все накопленные проблемы, которые у нас были, они сейчас нам показались очень яркой такой обостренной формой.
Да. Сейчас очень много разговоров в социальных медиа, что у нас упущен тот момент, когда надо молодым людям преподавать какие-то предметы по планированию семьи, не знаю, по здоровому образу жизни и так далее. Медет, насколько реалистично думать, что из этого кризиса извлекут какие-то уроки для образования молодежи, скажем?
Но если вы имеете в виду, что уроки должны извлечь наши власти, то я немного пессимистичен. То есть, как бы вдогонку предыдущему раунду обсуждения, как бы, какие проблемы. Мне кажется, одна из проблем, но она была и раньше видна, как обычно, конечно, то, что у власти такого человеческого лица нету. Ну и не было, по сути. И в этом отношении это такая проблема. В СМИ сейчас международных там пример новозеландского премьера, да, приводится. Как бы, и там тоже один из стилей руководства, лидерства, это какая-то эмпатия, то есть, когда наполняет смыслом действия властей и действия людей тоже. Почему они сидят дома, почему они должны что-то делать или, наоборот, не делать. Но у нас, к сожалению, этого не видно. И я думаю, что это отсутствие какого-то человеческой стороны или необходимость повернуться лицом и, может быть, сердцем даже к своему обществу, к своим гражданам, вот эта проблема. Ну, выявляется, что, скажем, у нас нет нормальных системы социального учета, скажем. Потому что сейчас, получается, уже в спешке госорганы вынуждены совместно с активными группами граждан, совместно с НПО выстраивать какие-то списки, кто действительно нуждается в помощи, кто не нуждается. То есть эта работа толком не была поставлена. И в этом отношении, да, понятно, что кризис он еще дополнил к уже существовавшей какой-то тяжелой ситуации, что были тяжелые случаи, сейчас еще появились те случаи, когда у людей ежедневный заработок тоже потерялся. Я вот с некоторыми группами активных граждан тоже взаимодействую, которые возят что-то, гуманитарную помощь. Вот сам тоже выезжал, и там одна женщина там выходила, говорила, да даже до карантина, говорит, я тоже больная женщина, сижу дома, не выхожу, говорит, ну для меня даже этот ваш карантин, кризис мало что поменял. Получается, что, в общем-то, у ряда людей в стране, ситуация с кризисом и даже с рисками возможности заболеть – это не самое худшее, что у них в жизни-то и случалось. Получается, кризис просто наслоился дополнительной проблемой на проблемы, которые уже и были. И к этому, получается, у нас добавляется еще все увеличивающаяся группа граждан, у которых появляются проблемы из-за там, того, что у них нет заработка, из-за того, что, там, скажем, их родные там вернулись с миграции откуда-то там с России, получается, там новых заработков нету, количество семей увеличивается. И это вот та проблема, с которой тоже нужно будет сталкиваться после того, как кризис закончится, и с этим нужно будет делать. Я думаю, это будет, может быть, одна из наиболее очевидных проблем, потому что это то, через что люди проживают сейчас, и с этим опытом они потом выйдут на посткарантинный период. И вот этот свой опыт горького проживания через какие-то проблемы они будут куда-то адресовать, и, скорее всего, будут адресовать власти. Но вот насколько власть сумеет поменяться и какая-то система, новая система госуправления выстроится быстро и эффективно, вот здесь я не совсем уверен.
Ну, понятно, что сейчас идет глобальная борьба против пандемии. Что должно правительство Кыргызстана, гражданское общество Кыргызстана, вообще общество в целом, какие шаги должны мы предпринять в первую очередь, чтобы не остаться какой-то забытой периферией мира, да? Чтобы не быть самой пассивной частью, чтобы не быть только жертвами такой пандемии. Что мы должны в первую очередь? Куда вкладывать? Куда инвестировать? Что развивать в первую очередь? Кадыр, что вы думаете?
Я думаю, что нужно будет обратить внимание на самые важные сектора. Это здравоохранение, образование, о которых мы говорили. Но в целом провести большой анализ того, что сработало, что нет. И понятно, до этого мы с вами говорили, компетенция. Да? Нужно понимать, насколько важна компетенция людей, которые принимают решения, которые исполняют эти решения, для того, чтобы в будущем мы не оказались в такой ситуации, когда все хаотично или непонятно для общества, для нас самих и для самого правительства. Но вот меня все-таки обрадовало, например, что в этой ситуации появились новые активисты, появился какой-то новый вид активизма. Меня обрадовало, например, я следил, например, за Медведем, как развозили инсулин, да, велосипедисты. Это тоже такой вот большой шаг, который сделали. И это все-таки, я думаю, что не останется как есть. И этот активизм, который сейчас появился в этом кризисе, он будет переходить в какие-то положительные формы. Мы увидели очень много гражданского активизма, и меня это очень радует. Я думаю, что это будущие лидеры, это будущие лидеры, которые будут уже тоже принимать участие в решениях, которые будут влиять на будущее нашей страны.
Медет, среди всех нас вы самый активный участник всех этих процессов. И посмотрев на все это, поговорив с людьми, вот что вы думаете? Активное гражданское общество, активные члены нашего общества. Что мы должны в первую очередь исправлять и развивать?
Ну, я думаю, что нужно исправлять какую-то корневую систему того, как представлены интересы общества у нас во властных структурах. Это вот парламент, любые другие репрезентативные структуры. Понятно, это сложно. Где-то может даже оказаться, даже вот эти активисты иногда тоже ходят разговоры, да, может, потом это должно вылиться в партию и так далее. Но вопрос, конечно, смогут ли они вписаться в существующую структуру правил. Там достаточно свои правила, под которые даже таким сильным смобилизованным гражданским группам тяжело будет. Но есть другое направление, которое, ну, не отрицает в том числе и действия по первому направлению, это работать ежедневно над тем, чтобы делать государство и правительство в первую очередь более подотчетным. Потому что это то, что у нас, в общем-то, гражданское общество занималось этим, но, может быть, не так масштабно и, может быть, не так усиленно. И кризис, он дает такую возможность, может быть, найти какие-то, вот, как уже вот Кадыр сказал, новые лица появляются, какие-то, может быть, старый привычный круг НПО, которые много интересного, полезного сделали, найдут себе новых партнеров. И это будет какой-то, может быть, такой, ну, оживляющий момент и для гражданского общества.
фактически мы видим гражданское общество, то, чем оно сейчас занимается. И это тоже возможность как-то заново реабилитировать образ гражданского общества. Это возможность найти новые механизмы того, как влиять на власть. Это возможность найти новые альянсы. И даже не важно, что будет там с выборами, можно и помимо выборов тоже найти любые другие способы, каким образом воздействовать на то, чтобы наша власть хотя бы немножко шаг за шагом становилась более подотчетной и действующей в интересах граждан.
Ну, на этой оптимистической ноте давайте завершим тогда сегодняшний разговор. Спасибо всем за участие.
Напомню нашим зрителям, слушателям, что сегодня на радио «Затык» мы обсуждали потенциальные политические последствия пандемии для Кыргызстана. В нашем разговоре участвовали профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат, бывший посол Кыргызстана в США Кадыр Токтогулов и эксперт по международным отношениям, политолог Медет Тюлегенов. Разговор вела я, Венера Сагандыкызы. Спасибо всем за участие и за внимание. Берегите себя и своих близких.
Фейсбукта «Кыргыз Азаттык Үналгысы».
Твиттерде «Азаттык Радиосу».
ВКонтакте жана Инстаграмда «Азаттык Кейджи».
Одноклассникиде жана Ютубта «Азаттык».
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз.